вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский, Лена Римовская, и сегодня в нашем выпуске.
Суд в Швеции отклонил апелляцию России на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».
А в аннексированном Крыму приняли бюджет на 3 года.
В России ликвидируется компания «Интеравтоматика», которая причастна к поставке турбин «Сименс» в Крыму.
Напомню, что на полуострове нас теперь можно слушать круглосуточно на средних волнах на частоте 648 АМ, а на территории Северного Крыма также слушайте нас в FM-диапазоне на частоте 105,9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Самый интересный комментарий, вопрос, конечно же, Елена Римовская прочитает. А сегодня, наверное, это сделаю даже я.
И бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам прямо в прямой эфир. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В аннексированном Крыму приняли бюджет на 3 года. Депутаты подконтрольного России парламента полуострова проголосовали за принятие финансового документа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Пресс-служба российского парламента Крыма опубликовала основные параметры бюджета на будущий год, где общий объем доходов и расходов составил чуть более 185 миллиардов российских рублей. Сумма, которая предусмотрена на 2021 год, меньше 162 миллиарда рублей, а на 2022 год в доходной и расходной части запланированы 178,5 миллиардов рублей. В комментарии телеканалу «Крым-24» заместитель главы Российского совета министров Крыма Ирина Кивика рассказала о том, каким образом будут распределяться расходы полуострова в рамках принятого финансового плана.
Несмотря на ту критику, которая сегодня звучала от коммунистов, что финансисты видят за цифрами только цифры, это на самом деле не так. Условно, если течет крыша, это надо включить срочно и сейчас, да? А если нужно провести ремонт помещения, то это можно включить и в 2021 год, и в 2022. То есть, ну, это я так очень просто, очень упрощенно, но для того, чтобы было понятно, как выстраивается приоритетность расходов.
По словам спикера подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова, поправки в принятый бюджет аннексированного Крыма могут быть внесены уже в декабре этого года. Об этом он заявил в комментариях крымским СМИ.
У нас формировался целый комплекс поправок, корректировок, которые возникают в результате наших поездок, в результате работы уже нового парламента. И речь идет только о том, что выходит за какие-то рамки приличия, что-то разваливается во время наших посещений, где вообще неприлично, надо срочно принимать меры. Вот только об этом идет речь. Это не такие большие суммы денег, они будут вноситься при корректировке бюджета. Я уверен, что уже в декабре месяце мы будем в этот документ, возможно, что-то вносить.
В сообщении подконтрольного России парламента Крыма уточняется, что наибольший объем средств планируется направить на экономику, социальную политику, здравоохранение, культуру, кинематографию и спорт. В российском парламенте полуострова подчеркнули также, что принятый 3-летний финансовый документ является сбалансированным и бездефицитным. Но бездефицитный, как мы знаем, не означает бездотационный, потому что большинство денег, которые получит вот этот бюджет, которым будет распоряжаться подконтрольное России правительство Крыма, он является сформирован за счет дотаций, которые перечисляются из бюджета соседней России. И вообще будет очень интересно потом посмотреть, почему после 2020 года снижаются объемы вот этого самого крымского бюджета.
Украина в центре внимания.
Суд в Швеции отклонил апелляцию России на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом». Речь идет об оспаривании решения Трибунала торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 года. Тогда арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» о применении принципа «бери или плати» и удовлетворил требования украинского «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Кроме того, суд полностью отменил запрет на реэкспорт газа.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице Facebook отметил, что данное решение суда является, по его словам, полной победой Украины. Реакции России на данное решение суда пока нет.
В суде также сообщили, что решения по еще двум производствам между «Газпромом» и «Нафтогазом» ожидаются в следующем году. Напомним, что в феврале прошлого года стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. По решению суда украинский «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4 миллиарда 630 миллионов долларов США. Россия оспаривает это решение.
Новости.
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о якобы российском Крыме и Севастополе в приложениях Apple. Об этом Крым Реали сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. По ее словам, украинский МИД сможет предоставить больше информации, как только получит ее официальное подтверждение.
Информація зараз перевіряється, да, ми прокоментуємо, щойно у нас буде запитання. Може бути до кінця дня сьогодні або вже завтра. Тобто щойно буде, ми щось дамо, тому що у нас запити є і від інших ЗМІ, ну поки що чекаємо.
Ранее Крым Реалии сообщили, что компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь якобы российской территории в своем приложении «Погода». При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России.
Председатель комитета Госдумы «Соседняя Россия» по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сегодня заявил, что Apple якобы полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах. Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.
Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет. Крым Реали обратились к Apple за пояснениями. В мае 2019 года компания Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой части Украины, так и с аннексированного полуострова.
Прямой эфир.
Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Апанасюк назначена омбудсменом в Крыму. Такое решение принял подконтрольный Кремлю парламент полуострова. В своей речи с трибуны парламента Лариса Апанасюк заверила, что оправдает оказанное ей доверие.
Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина. Добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Российской Федерации, законами Республики Крым, справедливостью и голосом совести.
Ранее кандидатуру Ларисы Апанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.
После аннексии Крыма России с 2014 по 2019 год Лариса Апанасюк занимала должность заместителя председателя подконтрольного России правительства Крыма. Также госпожа Апанасюк является председателем Крымского отделения Ассоциации юристов соседней России. До аннексии Крыма России с 2000-х годов занимала разные должности в Совете министров Автономной Республики Крым. Лариса Апанасюк также является матерью солисток украинского дуэта Анна Мария. В сентябре 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против госпожи Апанасюк персональные санкции.
Крым в центре внимания.
Суд в Киеве огласит решение по апелляции на приговор экс-депутату из Крыма Василию Ганышу. Заседание Киевского апелляционного суда по этому делу состоится в понедельник, 2 декабря. Ранее бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш был приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. О предстоящем заседании по этому делу Крым Реали сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко.
Вже в понеділок останнє слово і оголошення судового рішення. Яке воно буде, ми не знаємо, але ми би хотіли, щоб якомога більше було журналістів, тому що справа неординарна. Аналогічні, скажімо, підозрювані вже давно в Криму умовним строком і не по державній зраді. І ми бачимо в цьому зраду. Я тут не нагнітаю, я просто пояснюю безглуздя і цинізм ситуації.
По словам адвоката, сторона защиты настаивает на полном оправдании бывшего крымского депутата Василия Ганыша. В феврале этого года Киевский апелляционный суд начал рассматривать жалобы его адвокатов, а приговор Василию Ганышу был вынесен в ноябре прошлого года Днепровским районным судом Киева. До вступления в законную силу решения суда экс-депутат должен находиться под домашним арестом. Такая мера пресечения будет действовать, пока Киевский апелляционный суд не вынесет решение.
Новости.
Российские силовики запрещали снимать суд по так называемому Бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир. Заседание проводилось в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, соседней России. На нем присутствовали активисты, которые приехали поддержать обвиняемых крымчан. Один из активистов, гражданский журналист Вилен Тимирьянов, в момент приезда автомобиля с фигурантами дела начал проводить видеосъемку, однако представители российской полиции пытались препятствовать его действиям. О подробностях этого инцидента Крымреали рассказал сам Вилен Тимирьянов.
Началось выяснение в связи, да, что почему нельзя снимать, что, как. Из всего этого разговора они сократили на то, что можно, оказывается, снимать теперь, но вылаживать нельзя в интернет. Теперь по поводу этого тоже, да, я им объясняю, я корреспондент, говорю, да, я для этого и снимаю, чтобы это выложилось в общество. Ну, в итоге он говорит, я вас предупредил, дальше сами думайте, что хотите. Потом пришли адвокаты, он Гимиджи был и еще один адвокат, и они сказали, что мы записали их жетоны и жалобу подали.
Сегодня на заседании в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону так называемое Бахчисарайское дело Хизбут-Тахрир рассматривалось по существу. Из Крыма поддержать арестованных крымских татар приехали более 50 человек, однако в зал пропустили только 25. У входа во двор суда людей встречал наряд полиции со служебными собаками.
Фигуранты этого дела – восьмеро жителей Бахчисарая, которые были задержаны в октябре 2017 года и в мае 2018. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированной ею Крыму организации Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Прямой эфир.
В России ликвидируется компания «Интеравтоматика», которая причастна к поставке турбин «Сименс» в аннексированный Крым. Согласно данным российской системы «Спарк», фирма подала заявление о ликвидации в регистрирующий орган. Соответствующее заявление появилось вчера, 26 ноября. Готовность документов о ликвидации компании запланирована на 4 декабря. Компания «Интеравтоматика», напомним, попала под санкции Евросоюза в 2017 году. Как сообщает российское агентство ТАСС, концерн «Сименс» пытается продать долю в «Интеравтоматике» в размере 46%.
После того, как стало известно, что турбины «Сименс» поступили на строящиеся тепловые электростанции в Крыму в обход санкций Евросоюза, компания «Сименс АйДжи» официально заявила, что полностью откажется от своей доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанцией. В сентябре этого года стало известно, что российская корпорация «Ростех» продала свою долю в компании «Интеравтоматика».
Европейский Союз ввел санкции против «Интеравтоматики» за установление нескольких турбин «Сименс» в Крыму, несмотря на запрет ЕС на поставки энергетических технологий на полуостров, аннексированный Россией в 2014 году. Компания «Сименс» утверждает, что Россия тайно поставила турбины в Крым.
В Российском министерстве энергетики заявляют, что турбины, поставленные в Крым, не являются продукцией «Сименс». Москва утверждает, что это модернизированные турбины, созданные российскими специалистами и на российском оборудовании. Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении трех работников компании «Сименс» за нарушение санкций Евросоюза.
Новости.
А тем временем суд в Севастополе перешел к рассмотрению по сути дела о застройке бухты Омега. Административный иск российским властям города подали жители расположенных неподалеку бухты домов Сергей Дубинский и Андрей Орлов. Напомним, что постановление, согласно которому более 25 гектаров прибрежных территорий в бухте Омега отдаются под застройку, было принято российским правителем Севастополя в марте этого года.
Местные жители считают, что документы российского правительства города не учитывают генплан Севастополя 2005 года об историческом наследии, нарушают права граждан на доступе к морю, не содержат результаты общественного обсуждения, а также угрожают остаткам древнегреческой усадьбы и античной дороги.
Как сообщает корреспондент Крымреали, подконтрольный России Севастопольский городской суд решил привлечь к дальнейшему рассмотрению дело авторов проекта планировки. По мнению суда, без них невозможно разобраться в обозначении культурных объектов на плане. Жители города, в свою очередь, настаивают на проведении антикоррупционной экспертизы проекта застройки бухты. Во время судебного заседания представитель Севастополя наследие признал, что ранее чиновники якобы ошибочно указывали расположение древних усадеб и комплекс античных дорог на плане.
На судебном заседании, которое состоялось ранее 30 октября этого года, представитель Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя заявил, что российские власти не намерены руководствоваться генеральным планом Севастополя 2005 года, поскольку он принят, по его словам, в, цитирую, «украинские времена». В этом документе оспариваемый участок имеет назначение для кратковременной рекреации, то есть для пляжей, скверов и парков.
Ну, это, наверное, все новости, с которыми мы успеем вас познакомить в первой части нашей программы. Далее будем говорить вот о чем. Снова наделал шума на этой неделе депутат Российской Государственной Думы, российского парламента Владимир Вольфович Жириновский, он же лидер либерально-демократической партии соседней России. Он пообещал, ни много ни мало, назвал, знаете, кого Елена Римовская, он назвал виновником вообще войны?
Какой именно войны?
Ну, вообще, он говорит, что вот если будет большая война, то и виновником станет. Как вы догадываетесь, кто?
Россия.
Украина, он считает. То есть он как-то абсолютно не заметил ни российской оккупации украинского полуострова Крым, ни попытки аннексии этого полуострова, ни российского вторжения на восток Украины в части Донецкой и Луганской областей, но говорит, что во всем виновата Украина. И даже больше того, он сравнивает Украину с нацистской Германия 1933 года и говорит, что да-да, вот ни много ни мало. Закрутил абсолютно, да. На самом деле, мы попробуем разобраться. Я бы, может быть, даже и, знаете, не предал. У нас очень часто относились к словам этого политика так очень поверхностно. Но вот я сегодня взял несколько просто его фраз за 2009 год, когда он говорил о том, что Россия будет возвращать Крым. Потом 2014 год, когда он уже был непосредственно в Крыму, и вот сейчас. И мы тогда, многие украинские политики и политики Европейского Союза, например, они с улыбкой воспринимали эти слова, ну, думали там, ну, чудит такой, вот знаете, в каждом парламенте есть какой-нибудь такой депутат, который выдает какие-то, мягко говоря, малоадекватные заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. Но похоже, что Владимир Вольфович Жириновский выдает заявления, которые адекватны с российской реальностью. Насколько сейчас они опасны вообще, насколько они могут стать действиями со стороны России. Вот попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Здравствуйте, это еще раз, может быть, только что кто-то присоединился к нашему эфиру, это радио Крым Реалии. Напомню, что эфир радио Крым Реалии теперь вы можете слушать на территории Крыма круглосуточно на средних волнах на частоте 648 АМ, 648 кГц на средних волнах. Также в диапазоне FM слушайте нас ежедневно на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма. Также нас можно слушать и смотреть в социальных сетях, YouTube и Facebook, ну и, конечно же, читайте текстовые материалы на нашем сайте Крым Реалии, если что-либо пропустили. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса? Руководитель парламентской фракции ЛДПР в Госдуме России Владимир Жириновский снова высказал угрозы в отношении Украины. В частности, в социальных сетях, в Facebook и Twitter на страницах Жириновского появились записи вот такого содержания. Я процитирую запись на странице Жириновского в Facebook. В эфире программы «Вечер с Соловьевым» господин Жириновский объяснил, почему Украина опасна для всей планеты. Трамп уже злится из-за связанных с ней обвинений. Украина сегодня, цитирую я сейчас господина Жириновского, это гитлеровская Германия 1933-го. Из-за нее может начаться война. В Киеве давно сошли с ума, теперь они заражают этим недугом Америку. Опасность в том, по мнению Жириновского, что у Вашингтона есть ядерное оружие. России нельзя терпеть поджигательскую политику Украины, если там не остановится. Нам, имеет в виду господин Жириновский Россию, да, придется превентивно уничтожить киевский режим. И вот я хочу, чтобы это не было просто цитата, давайте послушаем небольшой фрагмент выступления депутата Российской Государственной Думы в эфире российского телеканала. Владимир Вольфович Жириновский, прямая речь, его выступление 25 ноября этого года.
Если начнется война, то весь мир будет вас проклинать, ибо вы поджигаете войну. Вы, понимаете? Украина, поджигаете войну. Владимир, или Америка сходит с ума. Вы давно сошли с ума? Или Америка? У нее ядерное оружие. Но мы этого не потерпим. Но мы вас раньше уничтожим, чем Америка.
То То есть господин Жириновский говорит, что Россия миролюбивое государство, но оно уничтожит всех раньше. Так получается. При этом господин Жириновский абсолютно не замечает российской оккупации Крыма. При этом господин Жириновский абсолютно не замечает вмешательства во внутренние дела Украины, например, на Донбассе, и финансирование России, поддержка финансирования России этих подконтрольных, опять-таки, этой соседней стране боевиков. Всего этого господин Жириновский не хочет замечать. Мы могли бы вот на самом деле не обращать внимания на эти слова господина Жириновского. Собственно говоря, во многом вот так и не обращали внимания на слова господина Жириновского в нулевые года, да и в десятые года многие украинские политики, да и журналисты. Знаете, как бы, ну, чудит. Вот есть такой вот как бы такой депутат, который иногда такие вот абсурдные идеи выдвигает. Я вот сейчас хочу, чтобы мы послушали, что говорил господин Жириновский, например, в 2009 году.
Мы, естественно, в случае, если граждане Крыма попросят помощи от России, если их будут физически уничтожать, естественно, Россия обязана будет защитить своих граждан. Но пока их ограничивают в основном в использовании русского языка. Это плохо. Это нарушение всех признанных международных правил, конвенций. Но до конфликта, я думаю, никогда не дойдет.
Это выступление господина Жириновского в эфире одного из украинских телеканалов в 2009 году. Тогда еще нет. Тогда полностью, значит, есть контроль Украины над своей территорией в Крыму и Севастополе. Но есть уже такое заявление господина Жириновского, что в случае, если возникнет такая необходимость, то Россия будет защищать своих сограждан. Причем, видимо, своими согражданами уже тогда господин Жириновский считает граждан Украины, которые проживают на территории Украины. Полуострова Крым. Так вот, стоит ли вообще серьезно сейчас относиться к словам господина Жириновского, того самого господина Жириновского, который еще в феврале 2014 года, в самом начале российской оккупации полуострова Крым, приехал на территорию полуострова, и вот, в частности, что он говорил в Севастополе на встрече с людьми, это было рядом с созданием городской администрации.
Никто вас не оставит в беде, чтобы вы это знали, что времена наконец наступили другие. Это Ельцин, не зная, как себя вести, где-то там он забывал про русских Прибалтики, или что-то на Украине, вообще из самолета забывал выходить. Они сегодня мучаются в Брюсселе, они что-то заседают, когда что-то делает Россия. Так им нечего делать. Это единственное занятие, вот там русские учения проводят, вот там где-то военно-морской флот, вот там мы изобрели что-то. Мы все изобрели, у нас есть... сверхсовременное оружие. Нам плевать на их ракеты, систему ПРО. Мы превентивным ударом уничтожим любое государство в мире. Любое. Вот этого не боятся. Потому что они хотят господствовать. А уже время это ушло. И мы никому не угрожаем. Живите как хотите все. Вот я хочу теперь, чтобы оздоровление Украины и нашей страны России началось уже с Крыма. И отсюда, на север, пойдут волны вот той настоящей демократии. Поэтому все будет в полном порядке. Крым получит, и Севастополь в первую очередь, все, что вам надо.
Это лишь фрагмент из выступления господина Жириновского. В конце февраля 2014 года на центральной площади Севастополя, вот перед зданием городской администрации. То есть, смотрите, получается очень интересная логика. Господин Жириновский приезжает на украинскую территорию и говорит, что он уничтожит всех, кто будет угрожать России. При этом эта территория даже еще с точки зрения вот российского правового поля еще является украинской. Еще нет этого проведения так называемого референдума, нет ничего остального, нет никаких конституционных законов российских и всего остального тоже нет. Но господин Жириновский уже чувствует себя хозяином, уже распоряжается и Севастополем, и Крымом, и так далее. Ну, а у нас сегодня в центре внимания все-таки его новое заявление о том, что господин Жириновский грозится уже уничтожить и всю Украину. Насколько стоит вообще серьезно относиться к таким заявлениям, попробуем разобраться. Первый наш гость нашего сегодняшнего эфира – это Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Игорь Борисович, да, хотелось бы услышать ваше мнение. Вот насколько господин Жириновский вообще, насколько можно серьезно относиться к его словам?
Вы знаете, у Жириновского очень разные высказывания. Во-первых, у нас действительно есть люди, политики, руководители, которые... который очень агрессивно относится к Украине. Ну, например, министр Лавров. Он настроен очень воинственно, и это действительно его реальная позиция. Что касается Жириновского, то у него разные бывают заявления, и очень часто его заявление напоминает троллинг власти, как ни странно, вот по крайней мере мое мнение. Когда он говорит какие-то вещи абсолютно абсурдные, и заранее понятно, что просто смеется. Он, например, перед выборами президента украинского, вот последними, которые были в начале года, Жириновский заявил, что выборы фальсифицированы, выборы будут искажены. Но нельзя до выборов, это в любом случае, говорит, нельзя, он это сказал. Что касается вот нынешних заявлений, я, кстати, очень плохо слышал записи, я сейчас не дома, вот, но я читал в интернете, что он заявил, что чуть ли не нужен поход на Крым, поход на Киев. Так вот, я могу сказать, конечно, есть разные военные эксперты у нас, но есть очень серьезные эксперты, которые сейчас, это не я гарантирую, я не могу сказать, это могу только повторить, вот есть военные эксперты, которые считают, что до лета военная ситуация в Украине не изменится, в ДНР, ЛНР ничего существенного не произойдет. И в ситуации, когда нет никаких реально планов по расширению вторжения Жириновского, больше нужен подход. Ну, то есть он, вот это нужно учитывать. Он просто, на мой взгляд, часто троллингом власти выступает. Вот такая позиция.
Игорь Борисович, еще один момент. Это заявление, оно делается перед... Вот через несколько дней состоится встреча президентов сразу четырех стран, ну, руководителей четырех стран, и в том числе и на этой встрече в нормандском формате должны встретиться и разговаривать президенты Украины и России, Владимир Зеленский и Владимир Путин. На ваш взгляд, вот может быть это каким-то образом связано с... Вот эта риторика господина Жириновского связана с этой предстоящей встречей?
Знаете, такая связь может быть, но мы до конца ведь не знаем, ведь очень мало информации о том, что на самом деле они хотят обсуждать. Очень много предположений, очень много и в украинских СМИ, и в российской относительно свободной интернет-прессе публикации с опасениями. Некоторые сторонники Украины беспокоятся, не будет ли что-то слишком много уступок и так далее. Но достоверной информации нет. Некоторые считают, что вообще ничего не изменится, ни о чем не договорятся. И трудно представить, чтобы Путин изменил позицию. Потому что для него менять позицию по Крыму, это значит, то есть идти навстречу Крыму, это значит и Украине, это значит ставить под вопрос собственную власть. Вот. Поэтому здесь много непонятно. Я не берусь комментировать, вот связано это с то есть легко сказать, но трудно отвечать на свои слова. Нет достаточной информации. Есть целый спектр мнений, и они расходятся.
Понятно. Спасибо вам, Игорь Борисович, спасибо. Игорь Чубайс с нами был на связи, российский философ и публицист. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». И сегодня в центре внимания, ну вот тему для нашей программы дала заявление в эфире российского телеканала руководителя парламентской фракции ЛДПР «Соседней России» Владимира Жириновского, который вот высказал угрозы в отношении Украины, сравнил Украину там с гитлеровской Германией 33-го. И почему-то, по его мнению, вот именно Украина, у которой Россия, значит, оккупировала часть ее территории, Крым в частности, да, и оказывает влияние на части Донецкой и Луганской областей, так вот не Россия, не Украина оккупировала часть России, а Россия оккупировала часть Украины, но, по мнению господина Жириновского, именно почему-то Украина является ответственной за возможное развязывание войны. А вот действующую войну, видимо, господин Жириновский не замечает. Продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Александром Севастьяновым, крымским историком и политологом. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, на ваш взгляд, ну вот можно ли заявление господина Жириновского, мы просто сделали небольшой сегодня экскурс и посмотрели, что он говорил вообще там и с начала, с конца, точнее, нулевых годов, и если раньше к этому как-то можно было так легкомысленно относиться, ну а вот он еще тогда говорил о том, что Россия будет, например, возвращать себе Крым и Севастополь, ну и так дальше. Поэтому почему мы не должны сейчас всерьез обсуждать заявление господина Жириновского о том, что он обещает там превентивно уничтожить киевский режим.
Ну, тут надо понимать такую вещь, что Жириновский сначала выступал со своей обычной сольной программой. То есть у него есть определенная позиция, и он с ней выступал. То есть она была маргинальной. Она отвечала там интересам, ну, может быть, максимум 10% общества. А дальше вся российская политическая система деградировала. И просто-напросто получилось так, что вот эта деградация политической системы России привела к тому, что мысли Жириновского стали мейнстримом. То есть поэтому он просто сегодня выступает таким локомотивом страшных мыслей. То есть он высказывает то, что не может высказать официально Кремль. Он специально устрашает, он специально пугает, он специально, ну скажем так, провоцирует. Но это не более чем гремение пустой бочки. То есть вот он говорит, а все равно решает другой человек, решает Путин.
Угу. Хорошо, а если говорить про самого господина Жириновского, также стоит напомнить, что он возглавлял предвыборный список в подконтрольной России Крымский парламент на выборах в сентябре 2019 года. Эти выборы, напомню, не признают ни Европейский Союз, ни США, ни, конечно же, тем более Украина, но, тем не менее, он возглавлял этот список, в парламент он не прошел. На ваш взгляд, насколько вообще сама по себе вот либерально-демократическая партия России, как политическая сила, она является заметным явлением сейчас на территории Крымского полуострова?
Либерально-демократическая партия России, в принципе, это политический фейк. Просто в 90-е годы он был раздут до масштабов какой-то серьезной политической силы, а сейчас он выполняет роль ну, такого симулякра для того, чтобы затыкать им нужные дыры. Да? А в Крыму немножко другая ситуация. Жириновский на самом деле прошел состав так называемого госсовета, но он отказался от мандата. Он передал мандат, и благодаря ему мандат получил странный депутат, якобы по фамилии Булка. Да? Вот. Так вот, сейчас просто-напросто в Крыму ЛДПР никакой роли не играет. Она играет роль вспомогательного отряда статистов для лично Сергея Аксенова. То есть это личная договоренность, чтобы в случае чего депутаты ЛДПР оказывали помощь лично Аксенову. Даже не Единой России, а лично Аксенову.
Понятно, спасибо вам. С нами был на связи Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. И мы продолжаем нашу программу. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали. Мы перед эфиром связались с Алексеем Гончаренко, народным депутатом Украины. И наверное, и вам тоже будет интересно услышать его мнение по поводу Жириновского, его высказывания.
Мы прекрасно понимаем, что Жириновский это не просто штатный клоун у Путина. И ну, очень часто же то, что на языке у Жириновского, то у Путина в голове. Я думаю, что вот эта ненависть к Украине и всему украинскому, это все транслируется от Путина. Жириновский очень тонко это все чувствует и просто это все артикулирует. То есть это такая просто глубокая глотка Путина, большой его рот, которым он очень часто говорит. На международных площадках я с ним не сталкивался, в ПАСЕ он приезжал, потому что, я думаю, ну там даже для России стыдно его куда-то отправлять. По поводу реакции на них, на всех, ну, безусловно, надо реагировать. Самое главное, это реагировать, я думаю, юридическим путем. Я сделаю заявление, пойду посмотрю, кто там конкретно, я не видел, о чем вы говорите. Если я там увижу какой-то состав преступления потенциальный, буду обращаться в украинское СБУ, чтобы они расследовали и покушение на территориальную целостность государства. Вот по моим заявлениям открыты соответствующие проваджения по Соловьеву, например. И я очень надеюсь, что итогом будет то, что он не сможет въезжать в страны Евросоюза, где он себе приобрел виллу на озере Кома. Поэтому, конечно, с ними надо бороться.
Напомню, что это были слова Алексея Гончаренко, члена делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы и народного депутата Украины. А далее мы продолжим нашу программу. Программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Будем беседовать с Бориславом Березой, народным депутатом Украины 8-го созыва и тоже, ну, уже членом постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, но бывшей, в бывшем составе. Борислав, приветствую вас.
Добрый вечер.
Борислав, интересует ваше мнение, насколько вообще в Украине и в мире стоит серьезно относиться к словам господина Жириновского? Ну, в частности, то, что он вот пообещал превентивно уничтожить киевский режим. Это было сказано на этой неделе. Наверняка вы слышали и читали это заявление.
Господин Жириновский является никем иным, как дежурным клоуном, который работает под заказ. Озвучивает он то, что ему говорят в Кремле. И ориентируется он исключительно на внутреннего потребителя, а не на внешнего. Он говорит то, что хотят донести до россиян, ни более, ни менее. Поэтому воспринимать его можно только как человека, который озвучивает повестку Кремля и который серьезные политики не могут озвучить. Это человек, который фактически превращает в клоунаду все, к чему касается. Мы можем просто слушать его или не слушать, но реагировать на него, они имеют смысл.
Да, но дело в том, что то, что он говорил там в 2000-е года, в нулевые года, это потом стало такой вот частью государственной политики России. Поэтому мы и смотрим на его заявление. То есть он именно говорил в нулевые года о том, что Россия будет возвращать себе там Крым, Севастополь и так дальше, что они будут защищать своих сограждан, ну и все тому подобное.
Это говорил не только господин Жириновский, это говорили еще и остальные представители российского политикума или культурных элит. Например, в фильме «Брат 2» вы четко помните момент, когда звучит фраза «Ты еще нам вынужденном за Крым ответить» и так далее. Дело в том, что этот нарратив постоянно используется россиянами, использовался россиянами для каких-то таких своих имперских тем. Мы видим просто то, что в определенный момент россияне нашли возможность и сделали это уже не частью какой-то идеологической пропаганды, а часть фактической политики.
На ваш взгляд, насколько России удается вот сейчас в парламентской ассамблее, в частности, в парламентской ассамблее Совета Европы, представлять свою позицию?
Я могу сказать, что они очень хорошо представляют свою позицию, хотя бы по той причине, что они смогли туда вернуться, это раз. Это произошло по той причине, что в Украине была ослаблена позиция давления, а это произошло из-за того, что президент Украины и министр иностранных дел, тогда это был господин Климкин, отстранились от решения этого вопроса, и фактически делегация была брошена на такое безнадежное дело в одиночку. Это одна из причин. Вторая причина, все-таки Россия достаточно долго и системно финансировала все свои действия в ПАСЭ. И вот получила результат, желаемый ими. Кроме того, надо говорить еще про одну вещь. На сегодняшний день ни в одном комитете парламентской ассамблеи Совета Европы нету представителя Украины. Поэтому отстаивать свои интересы Украина не может. Противостоять России тоже не может. И, соответственно, показывать, что Россия врет, фальсифицирует или манипулирует информацией, мы не можем. Сделано это так же, потому что, ну, к сожалению, аматоры, я бы сказал так, и дилетанты приняли для себя такое решение не участвовать вообще в какой-либо работе ПАСЭ, вместо того, чтобы игнорировать работу всех тех моментов, которые не имеют отношения к Украине. На сегодняшний день мы видим, к чему это привело. Кроме того, мы видим, что Россия активно занимает позицию продвижения своих нарративов в ПАСЭ, а Украина не может ничего сделать по одной причине, опять же, отсутствие делегации как в сессионном зале, так и в работе комиссии, комитета, или в кулуарах парламентской ассамблеи.
Борислав, ну и еще один момент. Вот эти заявления господина Жириновского, можно к ним по-разному относиться, но тем не менее, они делаются перед предстоящей встречей руководителей сразу нескольких стран в так называемом нормандском формате, где, в частности, ожидается и встреча президента Украины Владимира Зеленского, и встреча президента соседней России Владимира Путина. На ваш взгляд, вот чего стоит ожидать от этой встречи? Или чего лично вы ожидаете?
Сегодня утром появились фактически директивы, которые аналитики Российской Федерации выложили в открытый доступ, где четко озвучено, что Россия сейчас является доминирующим в этом вопросе, и не стоит уступать Украине ни в чем. Главный вопрос, на который стоит акцентировать внимание, это особый статус Донбасса, его нужно добиться любой ценой, при этом добиться уже сейчас. Поэтому мы понимаем, чего они хотят. Уступок от России не будет, каких-то поблажек от России не будет. Зачем ехать на эту встречу, ну, попытаться аргументировать разве что позицию России о том, что они фактически захватчики, оккупанты, они аннексировали Крым, и они убивают украинцев на Донбассе, ну, это единственное, что сможет, должен делать, вернее, господин Зеленский. Будет ли он это делать, я не уверен. Также я учитываю, что я не верю, что господин Зеленский будет инициировать вопросы по Крыму на этой встрече. Соответственно, ценность встречи для меня практически нулевая.
Mm-hmm. А скажите, а вот если не в нормандском формате, то где еще господин Зеленский, ну и другие представители украинской власти могут инициировать вопросы Крыма? Ну, потому что у нас программа «Крым Реалии», мы вещаем на Крым, поэтому задам вам этот вопрос.
От парламентской ассамблеи Совета Европы до ОБСЕ, от Генассамблеи ООН до Генассамблеи НАТО, на любых международных площадках, на любых международных платформах Украина обязана инициировать вопросы Крыма. До тех пор, пока тема Крыма будет активна на всех международных площадках с момента обсуждения, или же она будет являться той темой, вокруг которой будут собираться политики, тема Крыма будет актуальной. Если это не будет происходить, то, к сожалению, мы увидим, как тема Крыма будет затухать и теряться в повестке дня в современном политическом мире. Кроме того, давайте еще об одной вещи скажем. Смотрите, мы уже понимаем, что Путин публично фактически заявил о том, что если будет обсуждаться Крым, он не поедет в нормандский формат. И Зеленский согласился не обсуждать Крым. Поэтому в данный момент мы видим, что российская повестка дня побеждает. К сожалению, отсутствие опыта, знаний у команды, новой политической команды, подталкивает ее к ошибкам. Желание переиграть российских оппонентов подталкивает их еще больше ошибкам и фактически аферам, которые могут закончиться катастрофически для Украины.
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. И далее будем говорить с Михаилом Савченко, украинским военным экспертом. Господин Савченко, добрый вечер.
Добрый.
А на ваш взгляд, вот когда господин Жириновский говорит, что Россия сейчас может уничтожить абсолютно всех превентивным ударом, ну и в частности он говорит, что если якобы там Украина не остановится, и России придется превентивно уничтожить киевский режим, насколько далек или недалек от истины, насколько на сегодняшний день в военном отношении Россия готова к тому, чтобы, к ведению активных боевых действий. Я не скажу к началу боевых действий, потому что боевые действия Россия вела еще с 2014 года на территории Украины, но вот к ведению активных боевых действий сейчас.
Ну, Жириновский — это штатный кремлевский клоун, поэтому тут бы удивляться ничего нет. Тем более заявление Жириновского, я считаю, это часть, скажем так, этой войны, ну, как сейчас называют, гибридной, хотя ни одной войны не было не гибридной, войны всегда были гибридными. Поэтому его, скажем так, сейчас задача пугать Украину для того, чтобы заставить ее идти на какие-то шаги и тому подобное. Ну, Россия, в принципе, используя, скажем так, свой потенциал, свою мощь, она может дойти до Киева там за полдня. Вопрос, вернется ли назад, но это я еще 5 лет назад, в принципе, утверждал, рассказывал. Ну, это другое. Россия не готова, оно ей не нужно ни с точки зрения, скажем так, внутренней политики. Потому что зачем им этот и Донбасс, и, грубо говоря, Украина, они и так очень много теряют, вкладывая деньги вот в эти разрушенные регионы и тому подобное. С точки зрения международной тоже Россия не пойдет, потому что, первое, она никогда не пойдет, потому что это она сейчас уже как бы наладила политические эти все нюансы, строится этот Северный поток, то есть как бы вопросов нет. Вроде бы как и там с Трампом наладились отношения, поэтому ей это абсолютно не нужно. Ну, Россия единственное, что, ну, это опять же с точки зрения гибридной войны, она может спровоцировать Украину для того, чтобы Украина нанесла первый удар по вот этим непонятным образованиям. Тогда она на весь мир, заявляя, что она миротворец и защищает людей, она может, скажем так, провести какие-то действия, вплоть даже расширить эти территории, которые сейчас захвачены непонятными образованиями.
Ну, для этого, наверное, там России даже не надо никого провоцировать. Мы помним прекрасно, как начиналась советско-финская война, да, якобы с обстрела финнами советской территории, поэтому, ну и есть еще другие. Как начиналась Вторая мировая война, тоже в Польше с инцидента в Глявице, там тоже не было никаких, ну, вот реальных таких боевых действий, а тем не менее были действия со стороны агрессора. То есть вы полагаете, что в ближайшей перспективе не стоит Украине опасаться продолжения такой массированной российской агрессии?
Не, вы понимаете, дело в том, что в принципе Россия никогда не готова была и не собиралась к массированной агрессии. То есть это ей абсолютно не надо. У нее задача повесить на нас вот эти разрушенные территории, чтобы мы их восстанавливали, ослабить Украину для того, чтобы влиять на нее все больше и больше. Это как бы буферная зона такая была. То есть сейчас идет, в принципе, соревнование между, скажем, НАТО и Россией, кто больше будет влиять на Украине для того, чтобы, ну, вот этот буфер был, плацдарм был и тому подобное. Поэтому, ну, это никогда Россия не ставила за цель там захват. Ну, единственное, она там вот ведет подрывную политику у нас в стране внутри для того, чтобы, вот как при Порошенко рассказывали, что оппозиционеры раскачивают лодку. Ну, сейчас, наоборот, там другие уже против Зеленского рассказывают неопытность и так дальше. Хотя я считаю то, что он делает. И вот, понимаете, Минские соглашения, они Украине ничего хорошего не дадут. Но, с другой стороны, альтернативы им нет и не может быть. Поэтому, скажем так, Украине как государству очень выгодно пойти, пусть даже на какие-то уступки и тому подобное, для того, чтобы спровоцировать, ну вот если нападение, то, извините, если Россия первая нападет, и она же и при Иловайске не обнаружила, скажем так, что она там была. То есть все говорят, что она была. Ну а юридически на международном уровне таких доказательств пока, скажем так, особых нету. Никто об этом не говорит. То есть Россия открыто в эту войну не вступит. Она может больше своих наемников, там, частных компаний наслать и тому подобное. То есть для того, чтобы, ну, провоцировать вот эту такую ситуацию развала и тому подобное.
Понятно, да. Но дело в том, что в том же самом Крыму Россия открыта. Да, российские военные, они там присутствовали. Это видел весь мир. Хорошо, спасибо вам. Михаил Савченко, украинский военный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Ну, а пока что, ну, вся эта вот российская риторика, она выглядит, конечно, очень так, как это говорилось в советское время, иезуитски, да? Но на самом деле, когда страна-агрессор обвиняет свою жертву в том, что та ее провоцирует, и вообще, ну, провоцирует, видимо, наверное, там своим существованием каким-то, потому что, напомню, что не Украина нападала на Россию, а именно Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году. И эта история тянется именно с того времени. И сегодня мы услышали и самого господина Жириновского, который выступал в украинском Севастополе в 2014 году и говорил о том, что он там для того, чтобы, ну вот как-то таким образом отсюда, он говорил, из Севастополя пойдет и там, и по всей Украине все это начнется. Но не началось. Не получилось тогда ни у господина Жириновского, ни у России. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Напомню, что нас можно слушать теперь круглосуточно на территории Крыма на частоте 648 АМ на средних волнах. И нас можно слушать не только там, но нас можно еще и смотреть наши трансляции. И в записи тоже можно смотреть наши программы
и
на нашем канале.
И не только вечером.
И да, еще и утром, и днем.
Еще и днем.
Днем в 14 часов по крымскому времени ежедневно с понедельника по пятницу программы Елены Римовской. И вот я сейчас, Елена Римовская, на правах того человека, которого сейчас вот пригласил, глазами компьютер. Я зачитаю тут несколько комментариев. Люди просят даже не про, знаете, не по теме нашей сегодняшней программы, а вот пишут о том, о чем у них болит. Например, Светлана Иваныкина пишет: «Обратите, пожалуйста, внимание на проблему парка Тайган в Крыму. Добрейшей души человек создал это детище, радует парк своими обитателями, взрослое и молодое поколение, хотят отжать, не переживая за животных». Наверное, вот так вот. Тоже еще есть несколько записей по поводу парка. «Помогите», пишет Жанна, «помогите спасти Тайган и животных, чинушие ветеринары губят, уничтожают уникальные парки».
Я напомню только, что и радио «Крым Реалии», и сайт «Крым Реалии» обращает внимание, ну и уделяет внимание этой теме довольно-таки существенное. Можно только анонсировать, что Олег Зубков, владелец парка «Тайган», он на пятницу анонсировал пресс-конференцию по поводу ситуации, которая сложилась с его парками. Ну, радио «Крым Реалии», конечно, будет держать вас в курсе.
Продолжаем нашу программу. Далее будем знакомить вас с новостями завтрашнего дня. Это у нас такая рубрика «Все новости, которые не попали в первую часть нашей программы». Итак, во-первых, Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг американской компании Apple «Отображение крымских городов». Как говорит Елена Римовская, наша постоянная рубрика, вас не спрашивали, да, но мы все равно скажем. Значит, госпожа Поклонская считает отображение Крыма якобы российским приложением Apple «Погода» позитивным событием. Я бы даже сказал, наверное, мировым прорывом. Но об этом сообщает РИА Крым. «Это позитивное событие. К Apple я хорошо отношусь. Хорошая, удобная техника», сказала депутатка из оккупированной России Крыма.
Но она также отметила, что позиция Apple относительно принадлежности Крыма даже не так. Вот нужно тут процитировать, что она сказала. «Где и с кем жить, решают только крымчане, поэтому не так принципиально якобы для Натальи Поклонской, что там Apple решила». И она не исключила, что позиция американской компании еще может измениться, в том числе по якобы, по ее версии, по вынужденным причинам. Мы вам в начале программы рассказывали об этом, о том, что пока американская компания комментарии не предоставила, оставила, но как только они будут, мы обязательно вам о них сообщим.
Но тут интересно еще очень, вот, да, что она говорит о том, что решают сами крымчане, где и когда там жить крымчанам. Я тут вспоминаю, что вот...
Так как их спросили в 2014 году.
Да, так как их в 2014 году, когда господин Путин, я хочу напомнить нашим радиослушателям, он 23 февраля, он об этом сам говорит в фильме, документальном фильме, ну, «Крым. Путь домой», по-моему, так называется эта кинокартина. А он говорит о том, что 23 февраля он лично Путина дал приказ, значит, на оккупацию Крыма. И вот, ну вот как ты... И 23 февраля – это задолго до 16 марта. Даже если кто-то поверит в так называемый референдум, 16 марта – это все равно после 23 февраля.
А Владимир Константинов считает гражданским долгом отказ от просмотра соревнований в случае отстранения сборной России. Я тут сделаю отсылку к нашему сегодняшнему дневному эфиру. Мы рассказывали вам о том, что Международное антидопинговое агентство рассматривает сейчас возможность исключения России из соревнований спортивных, международных, на определенный период времени. Подробнее об этом вы можете посмотреть вот в нашем сегодняшнем дневном эфире. Но, тем не менее, из Крыма уже звучат заявления относительно такой перспективы. Владимир Константинов, глава подконтрольного России парламента Крыма, сказал, что потеря России, цитирую, будет невосполнима, утратится всякий интерес не только у россиян. Понятно, что для нас эти соревнования перестанут существовать, если они будут до такой степени политизированы. Это, думаю, будет долг каждого россиянина, каждого гражданина просто не смотреть эти соревнования, в которые Россию совершенно по политическим мотивам не допустили, сказал Владимир Константинов. Он также уверен, что...
Я бы добавил здесь заслуженный строитель Украины Владимир Константинов.
Да, он считает, что у спортсменов все равно будет возможность реализоваться в рамках российских первенств. Ну и напомним, что ведущие международные спортивные организации выступили во вторник, то есть накануне, с заявлениями по поводу возможного отстранения России от всех международных соревнований. Связана такая перспектива, что Россию могут отстранить с возможными махинациями махинациями с допинговыми пробами. Мы помним, что на протяжении уже нескольких лет тянется вот этот шлейф скандала за российскими спортсменами, что якобы некоторые из них могли употреблять допинг для спортивных достижений.
Не якобы, да, если есть отстранение, есть факты, то не якобы могли, да, наверное, употребляли некоторые спортсмены этот, применяли, или как, употребляли, я не знаю, не употребляли, не применяли.
Да, но мы сегодня цитировали министра спорта российского, у него фамилия Колобков, так он сказал, что вот это решение Международного антидопингового агентства, оно пока предварительное, и окончательное будет 9 декабря.
Понятно. Ну, хорошо, дальше что у нас еще интересно? Вот, любимая рубрика Елены Римовской. Как россияне при любом возможном удобном случае включают Крым во всякие всевозможные рейтинги. По-моему, они даже эти рейтинги специально для этого составляют. Крым якобы вошел в тройку популярных направлений на выходные праздники. Это об этом пишет «Российская газета», по данным сервиса Level Travel.
Боже, что-то новенькое.
Да, что-то новенькое. Но я якобы, значит, средний чек на короткую поездку на курорты в Крым в 2019 году составил примерно 18 тысяч рублей на короткую поездку, да, то есть это выходные или там 2-3 дня вот какие-то, но не дешево на самом деле. И стала известна стоимость аренды жилья в Крыму на Новый год. Это уже мир квартир постарался, есть такой портал, его аналитики подсчитали, что однокомнатную квартиру в Ялте можно будет арендовать за 1000 рублей в сутки, двухкомнатную с видом на море за 1200-1500 рублей в сутки. Мне кажется, за 1200-1500 рублей в сутки вид на море, он будет только где-нибудь на картинке в туалете, вот за такие деньги. Вот. А недвижимость классом выше, как, например, современная студия 80 квадратных метров с видом на море и набережную, обойдется в праздничные дни в 10 тысяч рублей в сутки. Вот в эту сумму я с охотой верю. Вот 10 тысяч рублей, да, где-то это приблизительно 4 тысячи гривен, это там $150, и то, мне кажется, это даже где-то как-то маловато.
Александр, вы помните, вы вчера на меня кричали для того, чтобы дать мне
представление.
Вот как кричат чиновники на обычных граждан, которые, например, приходят там за какими-то услугами в органы власти. Вот в продолжение вчерашней темы в Крыму уволили сотрудницу пенсионного фонда, которая накричала на пенсионерку. Мы вчера вам рассказывали о том, что видео такое обнародовали в соцсетях, как в Симферополе в пенсионном фонде сотрудница клиентской службы, это немаловажно, как называется эта должность, накричала на пожилую женщину, которая пришла в отделение пенсионного фонда, требуя от нее, от этой женщины, пенсионерки, чтобы она зарегистрировалась в личном кабинете. Клиентка или же жительница Симферополя не понимала, чего от нее хотят, но поэтому сотрудница пенсионного фонда повысила голос, скажем так, мягко. И вот сегодня стало известно, что эту сотрудницу пенсионного фонда уволили. Далее цитата из заявления фонда: отделение провело служебное расследование. В результате проверки было выявлено некорректное поведение сотрудника клиентской службы. На сегодня сотрудникам расторгнут трудовой договор за несоблюдение норм этики. Психолог провела тренинг со специалистами клиентской службы, а отделением были предприняты меры по недопущению подобной ситуации.
То есть не допускать клиентов можно только предположить. Ну, чтобы не было таких ситуаций.
А эту женщину, которая пришла в отделение пенсионного фонда со своим вопросом, ее даже перед ней извинились и пригласили к себе в кабинет руководитель клиентской службы. То есть оказался все-таки кабинет
в
отделении,
да,
пенсионного фонда в Симферополе.
Понятно. Есть у нас еще хорошая новость про свинку Пеппу. Вот вы хотели, Елена Римовская, хороших новостей. Я вам теперь про свинку Пеппу принес новости.
Пеппу.
Свинка Шмепа, я видел мультик другой, там про Шмепу, но это свинка Пеппа. Она, оказывается, судится с Крымом. В местном арбитражном суде рассматриваются 12 исков иностранной компании на общую сумму 520 тысяч рублей. Объем исковых требований компании Entertainment One, United Kingdom LTD крымским предпринимателям варьируется от 20 до 60 тысяч рублей. При этом 11 исков касаются Севастополя, 1 Крыма. В карточках дела пока нет документов, это, по-моему, сообщает издание «Примечания», но из которых были бы ясны детали иска, однако можно предположить, что речь идет о незаконном использовании товарного знака «Свинка Пеппа». Peppa Pig, правообладателем которого является британская фирма. Именно продажа соответствующих игрушек без разрешения. Все судебные дела в России по искам компании были связаны с этим мультипликационным персонажем. Среди множества мультимедийных проектов компания лишь свинка Пеппа якобы популярна на территории соседней России.
В декабре 2017 года суд по интеллектуальным правам обязал организаторов трех детских спектаклей в Благовещенске выплатить британцам 320 тысяч российских рублей за то, что персонаж без разрешения использовали в мероприятиях.
Но на самом деле, мне так кажется, да, что это вот то, о чем очень долго в Крыму говорили местные предприниматели, что им ничего не будет, они могут использовать абсолютно любые там торговые знаки, марки, и никоим образом их не коснется правовое поле. Оказывается, вот коснется, потому что вот, например, даже в соседней России эта самая компания Entertainment One уже подала 1422 иска к российским предпринимателям, потому что вот использовали этот товарный знак, я так понимаю, саму свинку, не, ну, подкладывали ее как-то без уважения, можно сказать,
а свинью. Вы видели этот мультфильм?
Да, я видел самую свинку, она розовая.
И как?
Ну, она симпатичная, она что-то рассказывает.
Это тот случай, когда вы не смотрели «Игру престолов», я не смотрела мультфильм про свинку Пеппу, поэтому можете
свинку
рассказать.
Пеппа. Я даже чувствую,
почему это
некоторое превосходство я теперь чувствую, поскольку я подозреваю, что свинка Пеппа, она лучше, чем вот все остальное. А то, о чем вы говорили, то, что я не смотрел. Во-первых, потому что, вот видите, нас даже поддерживают. Но это такой хороший мультик, в основном обучающий для детей. Там, если вы учите английский язык, я скажу, да, и вы смотрите в оригинале, то вам будет все понятно, о чем там говорят. Елена Римовская, да, и Александр Ренковский.
Прощаемся с вами. До завтра. До свидания.
Всем доброго.